Хари Кришна. Вайшнавы, рад вас всех тут видеть. Правда, не вру. И давайте все вместе почитаем Бхагаватам. Мы сейчас читаем пятую песню, первую главу. Она называется «Деяния Махараджи Приябраты». И сегодня у нас будет 11 текст. Я прочитаю текст. Пословный перевод, литературный перевод и комментарий Ачеба Сиддханта Свами Прабхупады. Текст номер 11. Звучит он так. Шри Бхагаван Увача. Нибодха таттам ритам бравими ма суйтун девам архасия прамеям ваям хавасте татайша махарши вахама вахама сарве виваша ясья диштам. Шри Бхагаван Увача. Господь Брахма, Верховная Личность, сказал. Прошу обратить внимание. Господь Брахма, Верховная Личность, сказал. Нибодха, послушай, пожалуйста. Та-та, дитя мое, идам, это, ритам, истина. Бравими, говорю, ма, не. Асуитун, роптать, дай вам, на Верховного Господа. Архаси, ты должен. Апрамеям, недоступно познанию, основанному на опыте. Апрамея, недоступно познанию, основанному на опыте. Ваям, мы. Бхавам, Господь Шива. Те, твой. Таттага, отец. Эшага, этот. Махаришиги, Нарада. Вахамага, исполняй. Саарве, все. Вивашага, не способны уклониться. Я, которого и диштам, приказ. Господь Брахма, владыка Вселенной, сказал, выслушай меня внимательно, о Приявратах. Не ропщи на Верховного Господа, ибо Он выше нашего разумения. Все мы, и Господь Шива, и Твой Отец, и Махариши Нарада, должны исполнять волю Всевышнего и не вправе ослушаться Его. Комментарий. Перед Приявратой стояло сразу четверо из 12 великих наставников в науке преданного служения. Господь Брахман, Нарада, Свамбунаману, Господь Шива. Там были также другие знаменитые мудрецы, и первым делом Брахма решил объяснить Приявратте, что эти великие души, несмотря на свое могущество и авторитет, не могут ослушаться Верховную Личность Бога. В этом стихе Брахма называет Верховного Господа словом «дева», что значит «тот, кто славен во веки веков». Слава и могущество Великой Личности Бога никогда не убывают. Буквально несколько слов хотя бы вставить от себя. В пословном переводе вас не должно смутить, что Господь Брахма называется наш Бхагаван, то есть Шри Бхагаван Увача. В данном случае Господь Брахма – Верховная Личность. Так в переводе написано. В пословном переводе. В литературном переводе написано «Владыка Вселенной». То есть Господь Брахма в рамках нашей Вселенной кто? Бог, что ты делаешь? Крутой. Он очень. Он творец, он верховный владыка Вселенной. Поэтому для тех, кто живет в рамках этой Вселенной, он верховный творец. Поэтому он здесь называет его словом Бхагаван. Дальше. Слово очень интересное было в пословном переводе «апрамея», недоступного познанию, основанного на опыте. Дело в том, что Кришна, он апрамея, он недоступен познанию, основанному на опыте. Бога нельзя вычислить, мы его не можем вычислить. Мы его не можем вычислить математически, мы не можем его выщупать, мы не можем его положить на столик такой и как лягушечку разделать, да, вскрыть ему пузико и посмотреть, какой он. Почему? Ну, по качану. Он такой. Это, иначе какая же это Верховная Личность Бога? Ну, согласитесь. Как можно назвать кого-то Верховной Личностью Бога, не просто Верховной Личностью, как вот здесь назван Господь Брахма. А поверьте, Господь Брахма не самый простой и самый такой доступный. Мы на самом деле даже Брахму вычислить не можем. Знаете, как есть такая шутка, для хомяка директор металлургического завода является Богом. Приблизительно так. А верховная личность Бога, он, ну как говорит мой сын, эта игра не влазит в наш компьютер. Вот приблизительно так. Это невозможно. Поэтому, но тем не менее, как же его осознать?
Получить знания от него же самого.
От него же самого или от того, кто, ну, как мы поняли, не до конца знает, но во всяком случае значительно ближе. То есть, на самом деле, даже не получить знания, потому что Бог, ну, он не через знания приходит. Бог тебе что может делать?
Милость.
Открыться.
Сердце открыться.
И сердце в сердце. Да. То есть, и он всегда только этим и занимается. Потому что через знание оно не очень-то и работает. Давайте посмотрим правде в глаза. Все все знают, а при этом
ничего не работает.
Как мы вчера беседовали, на, у нас была встреча, там, касалась семейных отношений, что-то такое. И девушка одна подходит и говорит: а на дисках есть то, что вы, ну, говорите? Я говорю: конечно, вот, пожалуйста. Она говорит: хорошо. А вторая рядом стоит и говорит: да что на дисках, весь интернет этим забит. Ты же это слушала 1000 раз. Надо непосредственно послушать, чтобы он тебя прямо вот вбил в голову, в сердце и тому подобное. То есть, когда есть личностное отношение, это есть личностное отношение. Знаете, как тоже есть такая, ну, курьез такой случился. Однажды, ну сейчас у нас все продвинутые, и в храмах все тоже очень ответственные, все очень заняты. Поэтому один из лекторов стал замечать, что большинство преданных, они просто приходят, диктофончик кладут и уходят на какие-то служения, на какие-то важные. Ну, а что, какие проблемы? Надо же чем-то что же заниматься. Ну и он был очень мудрый человек. В какой-то момент он пришел, все сели, он попел, все положили в диктофончики. Он встал, достал из сумки магнитофон, поставил на висасан магнитофон и ушел заниматься преданным служением. И все прозрели. Представляете, да? Куча диктофонов лежит возле магнитофона. Смешно, смешно. Почему? Прабхупада не стал говорить, что, друзья, вы просто слушайте. Да, там. Нужно ли слушать лекции? Очень важно слушать лекции. Очень важно читать книги. Но еще очень важно общаться. Вот то, что сейчас с нами вот происходит, вот прямо вот между мной и вами, не бывает через диктофон. Правда же?
Поэтому же вот.
Поэтому я,
такое выпало,
поэтому я здесь. Оно так же и мне выпало. Так же и мне выпало. Как, какой смысл? Я могу сидеть дома, и современные технологии позволяют. Я буду сидеть дома перед компьютером, а здесь будет сидеть другой человек, и вы можете перед компьютером это все слушать. Вы можете включить интернет, и вчерашнюю лекцию, которая здесь была, просто посмотреть в интернете.
Это консервы.
Консервы. Хорошее слово, я запомню. Консервы. Классно. Хотя вкусные консервы. Спасибо за вкусные консервы. Поэтому мы продолжаем. Здесь еще говорится о том, что Господь, вы помните, да, сам сюжет? Брахма пытается вдохновить Махараджу Приявраду на исполнение чего? Своего долга. И он ему говорит: о, мой внук, а он его внук. Говорит: смотри, тут собрались очень серьезные люди. Здесь 4 из 12 махаджан находятся. То есть во Вселенной существует 12 махаджан, самые возвышенные личности во Вселенной. Самые. И из них 4 находятся перед тобой и говорят тебе, что это, ну,
сделать.
Да, это
сделать
важно.
Так, да?
Сделать так, потому что мы сами это делаем. То есть мы даже не, ну, не ослушиваемся Бога. То есть ты пришел, ну, твоя обязанность быть царем, ты должен быть царем. Смогут они его убить, как вы думаете? Подозреваю, что смогут. Опять же, повторимся, как в свое время Кришна таки смог убедить Арджуну. Почему? Есть в Бхагавад-гите очень чудесный стих, 3.35. Он звучит таким образом, что гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем совершенством выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужой. Ибо этот путь чрезвычайно опасен. Мы как-то разбирали Бхагавад-гиту, было очень интересно. Ну, как стихи построены, как они повторяются, они или не повторяются. И вот мы открыли список четверостиший и стали смотреть, просто выбирать, какие четверостища повторяются. И выяснилось, что десяток четверостиший, то есть, ну, одна четвертая часть стиха повторяется там, ну, раз 10, может быть, в разных интерпретациях. Какие-то половинки стихов повторяются тоже несколько раз. Но есть два стиха в Бхагавад-гите, которые повторяются практически полностью. То есть три четверостища из четырех. Причем четвертый стих, ну, не меняет, а только, ну, чуть-чуть интерпретирует. Это 3.35, и он повторяется в 18 главе. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности. Ничего ты с этим не сделаешь. И стих 9.27, по-моему. Манмана Пхава Мадбахто. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся. Это стих 18.65, если я не ошибаюсь. То есть два стиха Кришна посчитал нужным повторить дважды. Про 18.65 все понятно. Это, ну, это основа. Всегда думай обо мне, поклоняйся мне, стань моим преданным, таким образом ты непременно придешь ко мне. Описывается, ну, важнейшая суть. Но при чем здесь 3.35? Если Кришна посчитал два раза, он посчитал нужно два раза это повторить, почему он это сделал? Наверное, это все-таки важно. Это важно. Без своих обязанностей ты никуда не уедешь. Человек, не исполняющий своих обязанностей, деградирует. Существует. Мне однажды задали вопрос, говорят, отличается ли духовная практика женщины от духовной практики мужчины?
Если говорить такие,
да. Отличается ли?
Смотря в каких рамках брать. В чем?
Ну, я не мог так, как вы, повести себя, я должен был ответить, поэтому такой риторический вопрос.
Я духовной практике не должна отличаться. Потому что ни женщина, ни мужчина, но есть душа.
Но тем не менее, я смотрю на вас и как-то не вижу, что вы в шафране, бритая, с шикой. Я вижу на вас макияж, вижу, что вы все-таки женщина. Как-то, ну, в связи с чем?
Когда мы запускаемся в этот мир...
То есть учитывать природу все равно придется.
Конечно.
Поэтому мне пришлось подумать, и пошевелить извилинами, и пришел такой ответ, что наша деятельность в этом мире, она всегда едет по двум рельсам. Так же, как вагон метро едет по двум рельсам в метро. Есть правая рельса, есть левая рельса. И, условно говоря, одна из рельс называется дхарма. Наши обязанности какие? Временные обязанности в этом материальном мире. Стих 3.35 говорит об этом. То есть, пока мы находимся в этих телах, скажем больше, пока у нас есть хоть одно материальное желание, мы вынуждены исполнять свои материальные обязанности. Это правильно. Ну, я так думаю. Но существует вторая рельса, она называется санатана дхарма. Это вечные обязанности души. И чистое предослужение, то, о чем мы говорим, является санатаной дхармой. И живое существо обязано выполнять это, потому что это его природа. Вечная природа. Есть временная природа. И вот мужчинки сидят, женщины сидят, русские, китайцы, негры, и какие-то другие живые существа, да, женщины, большие, маленькие, русские, опять же, работающий, не работающий, Бог с ним. Но существует такое разделение. Можно ли ехать по одной рельсе, только по санатана дхарме? Если нет материальных желаний. А у кого нет материальных желаний? У двух живых существ. Либо у святых, либо у сумасшедших. Мы сейчас должны определиться, кто мы. Если мы не попадаем в разряд сумасшедших или не попадаем в разряд святых, то есть смысл выполнять обязанности. То есть на уровне святого мы можем смело ехать. Очень можем смело, очень легко. И задача духовного общества сделать из человека кого? Какие? Святого, не более, не менее. То есть наша задача всех присутствующих, и моя в том числе, стать святым. Это страшно или хорошо? Кто такой святой? Нам кажется, святой это тот, который в силу своей святости не ходит в туалет, да, уже не касается земли и пахнет розами.
Тот, который уже не приводит
Это один человек со странным мышлением мне объяснил разницу. Он говорит, представь, Мы все работаем на Бога. Логично? Мы все работаем на Бога. Куда вы денетесь в подводной лодке? В любой мере мы все на Него работаем. Но, говорит, мы с тобой отличаемся от святых. Святой, он у Бога находится на работе официальной. У него есть трудовая книжка, соцпакеты, всякое такое. А мы с тобой шабашники. Знаете, кто такие шабашники? В свободное время решили подшабашить. Раз-раз прибежали, вот вся говорит, разница. Я так подумал. Что-то в этом есть. И чтобы нашу аналогию закончить, вот две рельсы. Для чего нужно две рельсы? В метро для чего нужно две рельсы? Устойчиво было, конечно. Потому что на одной рельсе достаточно опасно. Опасно. Если мы едем по одной рельсе, например, по Дхарме, в чем может быть опасность? Священные писания говорят, просто исполнение Дхармы, без санатана Дхармы, приводит человека в ад. Вопрос времени, когда он придет в ад. Она не имеет никакого смысла. Потому что, если мы опять возьмем аналогию с метро, рельса, которая санатана Дхарма, да, в метро электричество, то есть ток, идет только в одной рельсе. Не в двух, в одной. Там же нету проводов, видели, да? Поэтому он питается с одной рельсы. Аналогия очень красивая. Мы питаемся только с санатана Дхармы.
Контактные
рельсы называется. Поэтому если вдруг мы поедем по одной рельсе, там не будет электричества. И мы поедем, мы какое-то время будем ехать по инерции. Как вы думаете, где мы остановимся?
В туннеле,
конечно. В темном, странном месте. И возможно нам либо в задницу кто-то бахнется, либо в передницу. Да, потому что мы сделаем какую-то пробку. В любом случае возникнет какая-то проблема. Поэтому ехать всегда надо по двум рельсам. И со временем мы сможем больше выполнять обязанности, связанные с санатаной дхармой. И потихонечку, выполняя дхарму, она будет что делать? Смываться и смоется. Можно ли попробовать сразу ее смыть? Попробовать можно. Попробуйте. Кто пробовал? Все пробовали. У кого получилось? Ёлки-палки. Не, ну у кого-то получилось. Возможно. Ну вот я так вот близко не знаком с ними. Шрила Прабхупада, Ачипа Криданта с вами Прабхупада, Ачарья-основатель нашего общества. Тому, что? Пример. Семейная жизнь, исполнение обязанностей, дети, воспитание. Вообще постепенно. То есть он выполнял эти обязанности. При этом забывал ли он о санатанной дхарме? Нет, никогда не забывал. То каких-то лего преданных, то там еще что-то. То есть будучи еще грехастым, он был уже проповедником, он писал журналы, там, книги и так далее и тому подобное. И когда он добрался до правильного уровня сознания, когда все стало на свои места, он смог семью оставить и уйти, он ее оставил и ушел. Была ли довольна семья? Не факт. Но какой-то грусти, и мы не знаем таких историй, что семья умерла с голоду, да, там они писали ему письма в Америку, папа, пришли, 2 цента, мы умираем. Нет, все как бы, все обошлось каким-то мистическим образом. Поэтому, вот такая аналогия. Поэтому разница в духовной практике между мужчинами и женщинами по большому счету нет. Но так как мы идем по двум рельсам, особенности, конечно же, есть. Особенности, конечно, есть. Однажды в Днепропетровском крае даже поднялся вопрос о том, что даже тесты на инициации должны быть разные для мужчин и женщин. Условия должны быть разные. Есть разница. Мальчик 22 года, который живет в храме, и мать 3 детей. Год, 3 и 5, которые живут в доме. А у них, как вы думаете, дома одинаковые условия? Нет. А требования к ним одинаковые? А должны быть одинаковые? Как однажды, будучи на каком-то собрании махантов, знаете, в храме собираются, и осуждают, кто достоин, кто недостоин, там какие-то инициации разбирали. И разбирали там кандидатуру некой женщины. Ну и кто-то из обсуждающих говорит, А ходит ли она на Мангаларти? Все так на него посмотрели, говорят, солнышко, а ты берега-то не попутал? Сам-то ты ходишь на Мангаларти? Ну, я человек занятой. Вот, заметь. Да ты мужик, не женатый, здоровый, крепкий. Че ты-то не ходишь? Я в храм часто прихожу, говорю, ну вот заметь. Есть разница. Ты представляешь, что такое трое детей? Куда она их денет? Представляешь, на Мангаларти она обвешана, как обезьянка, вот этими маленькими обезьянками. Обезьянка в обезьянку. Такие три штуки, примотанные гамчами в спине, и она кибаджайо, там что-то такое. Ну, это же как бы неправильно. Согласитесь? Требовать от женщины, например, ну, опять же, в таком статусе, там, ежедневного посещения храма, каких-то там многочасовых пудж, назначить ее главным пуджари, да, чтобы она в два часа в храме суетилась. Как это будет выглядеть?
Она дома пуджарит.
И у нее дома три божества.
Да.
Продолжаем. Так. Выше панишат. При описании Господа используется слово апапавитха, указывающее на то, что какие бы действия не совершал Господь, материальная скверна или скверна греха не может коснуться его. Ну еще бы. Представляете, он взял и сам запачкался. Нет, так не бывает. А как вы думаете, почему Господь не пачкается здесь, в материю?
Соприкасается.
Что он делает? Он с ней просто не соприкасается. Удивительно, мы даже не можем представить. На чем, давайте пофантазируем. Мы читаем о том, что тело Господа вообще не материально. Оно не из мяса сделано. Выше Панишат написано, что у него нету вен, да? И там, нет вен. Мы сидим, ну как вен? У меня же есть. Я же по образу не подумаю. Нет, это просто картинка такая. Ну тут представьте, есть человек. Что-то такая аналогия пришла. А есть робот. Ну, Терминатора все смотрели, да? И он сверху очень похож. Шкурой такой обтянутой. Но внутри он не такой. У него нету печени. Ну, ничего там такого нету. Там есть железный каркас какой-то. Ну, что-то такое странное. Там что-то искусственное, да. И вот по сравнению с Богом, с идеальной формой духовной, где есть просто форма, которая создана, внимание, спокойно, из вечности, знания и блаженства. Странно, да? То есть абсолютно духовно. То есть там ничего этого нет. Поэтому сидеть и думать о том, как Бог ест апельсин, что там происходит с апельсином, не надо думать. Это если, значит, четыре аборигена сидят возле трансформаторной будки и думают, а что там гудит? Наверное, пчелы. Потому что они, ну, не могут представить, что значит Бог, что такое апельсин. Как одного парня до глубины души убила информация о том, что в духовном мире апельсин это личность. Он говорит, я не готов быть апельсином. Я не готов, я не представляю, я с ума схожу. Ну ты что, пока Бог меня доносит до рта, еще понятно. А потом, что со мной происходит? Ну тут еще ладно, терпимо, а потом же все ниже, ниже. Я, говорит, не могу представить унитаз Бога. Я говорю, даже не думай. Согласитесь, да? Безумие. Но мы пытаемся своими мозгами понять Бога. А как это называется? Апромея, да? То, чего нельзя понять опытом. То есть в нашей жизни ничего такого не происходит, а даже отдаленно напоминающее, что происходит в духовном мире. Мы иногда что-то так почувствуем. А как же что-то почувствовал, правда? Чуть-чуть. Запах духовный какой-то. Вот что-то с чем-то соприкоснулось, что знаешь, вау! У кого-то стены поехали в результате поедания просада, у кого-то накрыло в результате там санкиртаны, какие-то баджи, ну что-то такое. Смотрел на божества и тебя аж похорошело. То есть чувствуешь, что-то такое было. Такой авантик легкий был, чтобы человек понимал, что ну, ты этого пока не достоин, но это есть. Стремись к этому, меняйся. Поэтому мы продолжаем. Бога это не может коснуться скверно, потому что он другой. Так же само, как не может коснуться непомытые полы, например, камни, не могут осквернить электрический свет. Вот свет есть? Есть. Полы, ну, я ничего не имею в виду, это просто аналогия. И, например, какая-то пыль. Свет оскверняется, а пыль. Но он же с ней соприкасается. А чего ж не оскверняется? А природа разная. Но мы когда говорим, что Бог не соприкасается, нам кажется, у него такой зазор микронный, да, и он, да, и грязь так, ну, то есть он такое поле на нем, он защищается. Он не защищается, просто другая природа. Это, знаете, вот в математике мне когда-то в детстве объяснили. Я что-то пытался слаживать какие-то уравнения, я в этом так плохо понимаю. Я гуманитарий с детства. Вот эти точные науки мне очень тяжело давались. И вот x и y. Ну, помните, уравнения какие-то. Я их пытался как-то сложить. А мне преподаватель говорит, они не складываются. Я говорю, ну как не складываются? Она говорит, просто будет x плюс y. Я говорю, а если сложить, получится там z, например? Она говорит, нет, ничего не получится. Я говорю, а почему? Она говорит, ну представь, яблоки и груши. Ты как их не сложи, это все равно будет смесь яблок и груш. Из них киви не получится. То же самое, как не пытайся ты Бога соединить с материей, ты его не соединишь, потому что это, ну, разная природа, x и y, материя и антиматерия. То есть единственное, что ну, где можно соединить духовное и материальное, это мы. И то это очень извращенно получается. То есть говорят, что тело это раковая опухоль на душе. Оп. Оно не соприкасается. Это не значит, что просто душа заключена в этот панцирь. Оно наросло, она такая, что-то перископчики оттуда высматривает иногда. Иногда становится легче, если что-то там ей попить такое духовное. Мы продолжаем. Иногда, чтобы это пояснить, приводит такой пример. Солнце испаряет мочу, но само при этом не оскверняется. Ну вот, у меня не хватило мозгов досчитать, я поэтому по лампочке и проплю. А Прабхупада рассказывает про солнце, которое испаряет мочу. Еще ярче пример. Есть солнце, есть моча, моча испаряется, солнце испачкалось от этого. Ха-ха-ха. Нет, конечно. Подобно этому Верховного Господа никогда нельзя обвинить в том, что он поступает неправильно. А мы же обвиняем. Кто Бога обвинял? Ой, было дело. Ой, потрясающе. Я вообще такой духовный человек. Страшно. Но была древняя какая-то история. Я куда-то ехал. Ехал, это было на севере. И это было 8 марта. Как сейчас помню. И мы ехали на поезде. 8 марта. Я хотел попасть домой. И до середины доехали. Там надо было 60 километров ехать в какую-то тайгу. Где-то посередине поезд остановился. И говорят, так занесло снегом, что выше, чем поезд. Говорит, я дальше не еду. Если хотите, выходите и доезжайте уже автостопом. Или мы возвращаемся. И я понимаю, 8 марта, ну, я женат, я возвращаюсь. Жена сидит дома. Не вариант. Я выхожу на дорогу, становлюсь и хочу поймать автостопом. И вот в 7 часов утра я выхожу ловить машину автостопом, а уехал я в 4 вечера. И вот я все это время стоял в сугробах, никто не ехал. Никто. Вообще просто никого. Просто не было по определению. Какие вообще нормальные люди в такие погоды ездят? 8 марта. Я сначала ждал, потом молился, потом плевал в небо, потом ругался, матерился с Богом. И там было масса таких интересных взаимоотношений. И когда я понял, что все, я умру, и я сел, я уже не знал, куда идти, потому что назад 30 километров, туда 30 километров. И за угла выезжает некий автомобиль с какими-то странными людьми, смотрят на меня, причем мои знакомые, смотрят и говорят, что, шиза косит ваши ряды, ты что тут делаешь? Я говорю, жду. Она говорит, да тут ты никогда не дождешься, тут никто никогда не ездит. Это вот мы заехали, ну, зачем-то, у нас тут склад, тут вообще нету дороги, но она есть, но по ней никто никогда не ездит. Поэтому сколько бы ты туда ни плевал, все, что ты плюешь в небо, оно падает назад. Да. Я сел с ними, доехал. Ну, это было самое потрясающее 8 марта в моей жизни. Это было лет 20 назад, не меньше. Ну, вот такая вот история. Мы обвиняем Бога? Обвиняем. За что? Ну, мозгов нету, вот и обвиняем. Он что-то, в чем-то перед нами виноват. А в чем он виноват? Аналогию с Биллом Гейтсом. Помните, мы пару дней назад проводили. За то, что он создал оперативную систему, на основе которой были сделаны компьютеры, на основе которых были сделаны игры, которые я купил, загнал в свой компьютер, начал играть, и в игре меня убили. Я обвинил кого? Билла Гейтса. Даже не производителя, а изобретателя операционной системы. Поэтому то же самое, когда со мной приходит, происходит какая-то проблема, я начинаю предъявлять кому? Не себе, а изобретателю операционной системы. Богу. За что? Он говорит, что значит за что? Почему ты со мной это сделал? И я это с тобой сделал. Ты захотел. Ты пошел играть в эту игру, тебя убили. Но ты должен был проследить. С каких таких я должен следить? Я тебе сразу сказал, что это игра. Это ненормальная игра. Солнышко, завязывай игру. Выходи. Выходи. У нас есть серьезные дела. Давай бегать по лыжи с криками. Чьям, чьям, чьям. Нет, я хочу пробивать искры в нижний бронелист. Ну пока пробивай. А я подожду. И мы пробиваем, 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 материмся на Бога, пытаемся его в чем-то обвинить, а он говорит, тю на тебя. Отправляясь при Аврате, чтобы убедить его взять на себя бразды правления Вселенной, Господь Брахма действительно отнюдь не самовольно, но исполняя волю Всевышнего. О! Отправляясь при Аврате, чтобы убедить его взять на себя бразды правления Вселенной, Господь Брахма действовал отнюдь не самовольно. Он исполнял волю Всевышнего. Брахма, равно как и другие истинные представители Бога, никогда ничего не делает без его дозволения. Очень интересный момент. Мы все находимся в обществе сознания Кришны. Ну, условно. Я не говорю в организации. Но в обществе точно все находимся. Да? И мы хотим... Что такое общество сознания Кришны? Если мы тут находимся. Надо прояснить. Может, мы там не находимся. Это общество, где что происходит?
Учиться служить Кришне.
Нет.
Построить отношения.
Нет. Оно так бы называлось. Общество служителей Кришны. Или общество строителей отношений с Кришной. Но оно называется общество сознания Кришны.
Для осознания Кришны.
Что делать?
Для осознания.
Для осознания Кришны. Здесь общество, которое учит человеку сознанию Бога. То есть учит людей видеть мир таким, как его видит Бог. Вот что значит общество сознания Кришны. Ну, задумывайтесь, когда мы говорим, что... Ну,
да,
не Господи, а какая разница? У вас что-то
вкусы,
другое?
Нет, вкусы немножко...
Да я вас умоляю, какие вкусы? Прекратите истерику. Прекратите.
Прекращу.
Мы так же самое немножко разные с вами, с ними. Вот он из Искон, вы не из Искон. Какая разница, что Кришна там другой? Или вы на Кришну смотрите со спины?
Нет, просто может сознание другое. Почему-то же кому-то больше в одном варианте нравится, кому-то другое.
Да везде больше разницы. Абсолютно. Вот смотрите, здесь сидит там 1000 человек или там 100 человек. У них у всех больше разные. Однажды такая была интересный момент. Мы сейчас к этому вернемся. Ну, что-то вспомнилось. У нас в храме есть мужской и женский туалет. И стоит какая-то женщина, открывается дверь, оттуда выходит брахмачари из женского туалета. Ну, тот был занят, тут никого не было. Это нормальное состояние. Так, условно. Она выходит, брабу! Это же женский туалет! Он такой шнурочек снимает, говорит, Маргарита, в духовном плане я женщина, возможно, больше, чем вы. Пошел. И пошел. Она такая, и осталась смотреть. Поэтому мы говорим о чем? Почему Брахма находился в сознании Кришны? И как нам находиться в сознании Кришны? Мы должны любые свои действия соотнести с желаниями Бога. Просто вот ты собираешься что-то сделать. Ну, например, съесть, построить, жениться, продать, купить, выкопать, закопать. Ну, и не важно, что сделать. Ты должен подумать, Богу это зачем? То есть, как он к этому относится? Как видит это действие Бог? И это становится сразу сознанием Кришны. А для этого нужно узнать, какой у него сознание, как он это видит. А видит он так, как он это сам сделал. И дал инструкцию к тому, как это все происходит. Поэтому, при всем уважении ко всем параллельным, пересекающимся, не пересекающимся, ортодоксальным, противодействующим или... дружественным вайшнавским организациям, вся разница у нас в башке. Между двумя ушами.
А я,
я вас умоляю. Вот честно,
да,
честно, то, о чем сейчас мы с вами говорим, это люди говорят о вкусе гулабджамуна, никогда не пробуя гулабджамун. То есть, видя его на картинке в книге «Индийское кулинарное искусство». Вот представляете, вы его никогда не ели, и я его никогда не ел. И мы спорим, что где-то делается немножко не так, как там. Вкусы разные. Нет пока никакого вкуса. Ни у вас, ни у меня,
есть,
ни у кого.
Останемся.
Как называется вкус? Что такое вкус?
Раса.
В уровне ашракхих премий, когда вкус появляется?
Понятно. У меня ум вообще выключен на ноль. Обнулен.
Отлично. То есть все начинается со шрадхи, да, с доверия. За ним идет садхусанна, общение со святыми. За ним идет баджанакрия, практика. За ним идет анарха-неврити, очищение от материального, от всего ненужного. За ним идет ништха, твердая вера. За ништхой идет ручи. И как ручи переводится? Вкус. То есть то, о чем вы говорите, что у нас разное, придет за уровнем ништхи, твердой веры. А сказать, что мы находимся на уровне ручи, то есть вкуса, это подсмеяться. То есть у нас большие проблемы с ништхой, то есть с твердой верой. У нас большие проблемы с анарха-неврити. Я хочу вам сказать, мы еще ничего ни о чем не очищались. Почему? Чтобы очищаться, нужна баджанакрия, то есть серьезная практика. А серьезная практика начинается только в результате крутой садху санги, которой у нас практически нет. Поэтому логично прийти к тому, что у нас со шрадхой есть проблемы. Извините, что я научно так подошел к вопросу. Поэтому
все нужно.
Такая доверие. То есть мы с вами сейчас находимся на уровне доверия. Доверия. Мы предполагаем, что... Поэтому серьезно, ну я во всяком случае, вы оставайтесь при своем мнении, говорить серьезно о том, что разный вкус могут люди, находящиеся на уровне ручи, осадки. А вот на том уровне уже серьезно об этом никто не будет говорить. Почему? Потому что они будут говорить о том, что они пробовали, а не о том, что они, знаете, мы похожи на камивояджеров, которые продают какой-то товар, который сами они купить пока не в состоянии. Они его нахваливают, они это самое. Они говорят, моя зубная паста значительно лучше, паста Amway значительно лучше, чем Oriflame. Ха-ха. Но реально там ты чистишь лесным бальзамом за 7 гривен.
Это распространенная практика. Я сама торгую воротами автоматическими, которые я не могу себе позволить.
Вы меня только что поняли.
Да.
Поэтому продолжаем. Его дозволение, Брахма, все как и другие истинные представители Бога, никогда ничего не делают без его дозволения. Верховный Господь пребывает в сердце каждого. О, каждого. Каждого. Я, что там параллельные там продали? Он пребывает в сердце свидетелей Иеговы. Адвентиста седьмого дня. Буддиста, ортодоксального, полуортодоксального и тому подобное.
За это племени мы боем.
Да, даже Чунгачанга обладает Кришной в сердце. В начале Шримад-Бхагаватам там сказано: «Тене Брахма Хридая Аддикавая». Брахма получил ведическое знание из сердца от самого Господа. То, что, о чем вы говорили. Чем больше живое существо очищается в процессе преданного служения, тем более тесным становится его отношение с Верховной Личностью Бога. Чем больше живое существо очищается в процессе преданного служения, тем более тесным становится его отношение с Верховной Личностью Бога. В Бхагавад-гите Верховный Господь говорит: «Тешам сатататают нам баджат там притипурвакам дадами будхи йогам там енамам упаянтите». Тех, кто неустанно служит и поклоняется мне с любовью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Известный стих 10.10. Я наделяю разумом, чтобы прийти ко мне. Поверьте, он разумом наделяет всех в этом мире. Даже тех самых, о ком не принято говорить вслух. Итак. Брахма прибыл к Приврате не по собственной прихоти. Сам Верховный Господь, которого в этом стихе называют Апрамеи, что значит то, чьи деяния невозможно постичь с помощью материальных органов чувств, велел Брахме убедить Приврату занять трон правителя Вселенной. Поэтому Господь Брахма начал с того, что попросил Приврату выслушать его внимательно и не роптать. А как он его попросил выслушать и не роптать? Он привел список авторитетов. То есть нам всегда приятно, если кто-то... Ребята, у меня есть определенная не там идея, да, ну как, ну, давайте по-другому скажу. Однажды я где-то что-то читал, и какой-то ортодоксальный кришнаит, а такие всегда есть, очень ортодоксальные, очень серьезные, он говорит: я слышал, что вы участвуете в проекте «Психология 3000». Я говорю: ну, есть грех такой, да. Он говорит: как вы можете? Это же отвратительно. Про упады он достает что-то. Вот смотрите, он писал, что психологи все от демонов. И там какие-то цитаты из писем про упады своим ученикам. Мы не знаем этих учеников, мы не знаем, что это за письма и в какой ситуации они как бы написаны.
Место, время, обстоятельства.
Однозначно, да. Он говорит: вот вы не слушаете про упаду и тому подобное. Он все это мне выскочил, я так обтек. Я говорю: друг мой, я не побоюсь этого слова, хотя не дай бог, конечно. Смотрите, этот проект курирует Чайтанья Чандра-Чаран Махарадж. Он такой. Этот проект курирует Саду с вами. Он такой, челюсть еще ниже. Вы знаете, кто такой Шутха Прабу? Он такой. Да. А вы знаете, кто такой Гавахан Гапал? Да. А кто такая Марина Таргатова? Да. А кто такой Вацлав Прабу? И начинаю просто по списку говорить. Я уж не говорю: слышишь, Чеп, ты что, не знаешь, кто такой я? Ну, мы это как бы опустили. И то есть я назвал список, ну, всеми уважаемых людей. Я говорю: на этом проекте выступал Госвами Махарадж со своими лекциями. На этом проекте Адити Дух Хапрабу пел свои киртаны. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. На этом проекте даже Свасти Прабу юморил и почему-то не посчитал себя оскорбленным. И вот некто вылез из своего маленького личного сознания Кришны с некой претензией. И вот так. Я говорю: тебя ничего не пугает? Он говорит: ну, я не всего знал. Я говорю: тут узнай и тогда как бы говори. То есть как я поступил? Так же, как Брахма поступил с кем? С Махараджем Парижрата. Он говорит: солнышко, из 12 махаджан четверо уже здесь. Сам Кришна хотел бы тебе об этом сказать. Были ли шансы у Махараджи Парижрата?
Вряд ли.
Ну, что подтянули таких, ну, махантов. Поэтому он его заставил выслушать и не роптать. Знаете, когда говорит: это я тебе говорю, это одно. А когда говорит: тебе просил передать некий уважаемый нами человек. Он такой: уважаемый нами человек. Потому он и уважаемый нами, что он объединяет что-то. Мы можем с вами начать спорить, да, по какому-то вопросу. Но, например, открываем книгу Ачхебхактивинода Свами Прабхупады. Человек, который нами всеми уважаемый, он говорит: вот смотрите, написано таким вот образом. Мы все смотрим и идем есть просад. Почему? Черным по белому, простым санскритским языком написано: и ты не прав, и ты не прав. Такая притча есть. Сидит мудрец, к мудрецу подходит некто и говорит: о мудрец, у меня проблема с одним из моих компаньонов там по бизнесу, я не знаю, как они тогда назывались. Вот он сделал так-то, я сделал так-то. Скажи, кто прав? Он говорит: ты прав, конечно, ты прав. Он такой пошел, довольный, домой, через 15 минут подходит
Апаньон
и говорит: понимаете, такая ситуация случилась так-то. Кто прав? Он: ты прав. Да, конечно, ты прав. И он пошел тоже как бы довольный. А жена рядом там картошечку жарила и говорит мудрецу: слышишь, муж мой, мудрец, ведь так же не может быть, что прав и он. Ты абсолютно прав. Так быть не может. В этом стихе объясняется, почему иногда нам приходится поступать вопреки своим желаниям. Никто не может нарушить волю Верховной Личности Бога. Даже величайший из великих, таких как Господь Шива, Господь Брахма, Ману и великий мудрец Нарада. Ну, действительно, а как ты можешь нарушить волю Верховного Господа? В этом мире действует очень один маленький, но очень удивительный закон. В этом мире исполняются только те желания, которые совпали с желаниями Бога. Поэтому никто его волю нарушить не может. Мы можем хотеть все, что угодно, но оно не происходит. Почему? Оно не совпало. То есть твои желания не совпали с текстами. Знаете, как в театре, да? твое видение пьесы не совпало с видением режиссера. Да. С режиссерской концепцией. Если она совпадает, то да. А если нет, то нет. И представляете, у режиссера концепция, ну, я не знаю, какая, Чиполлино, да, и все там бегают в одежде луковицы, вишенек, там, помидора, а твоя концепция, что там надо добавить Отелло, ну, для этого самого. И ты намазался гуталином и выскочил во втором акте. И все говорят, тю! Мужик, гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже не совершенным образом, чем пытаться выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужие, ибо этот путь чрезвычайно опасен. Ну и тут же его бьют, ну, чтобы выполнить наставления священных писаний. Если тебе так хочется быть темненьким, пойди к режиссеру, узнай, может есть роль баклажана, да, ну какая-то. И ты гармонично впишешься в пьесу. Поэтому, чтобы вписаться в пьесу Бога, надо узнать эту пьесу. Он сейчас набирает актеров в свою пьесу, поэтому гораздо лучше выполнять собственные обязанности. Поэтому другие желания не выполняются. Даже если мы что-то сильно хотим, ой, мое желание исполнилось. У кого желание исполняется? Исполняется. Ну как они исполняются? Да, так и хочешь, чтобы они исполнились, как Бог хочет, чтобы они исполнились. Часто они исполняются так, ты думаешь, да ну их к черту, эти желания. Либо оно не вовремя, да?
Либо не так.
Либо еще как-то. Вроде исполнилось, но
обстоятельства поменялись.
Мягко скажем, поменялись. Их могущество огромно, однако оно ничто по сравнению с могуществом Всевышнего. Господь Брахма прибыл в Приврате по велению Верховной Личности Бога и в первую очередь решил позаботиться о том, чтобы Приврата не заподозрил его во враждебных намерениях. О! Если вы хотите кому-то что-то сказать, если вы хотите дать кому-то наставление, если вы хотите кому-то что-то запроповедовать, надо что сделать?
Ну, чтобы это как насилие не воспринимало.
Построить отношения. Если отношения построены, то тогда знание перейдет. Если отношения не построены, вы можете забить знаниями до смерти человека. Он ничего не получит. Что такое проповедь? Я часто задаю этот вопрос, чтобы самому запомнить. Мы все проповедники? Все же проповедники? Ну, все проповедники. Так что такое проповедь?
Пример.
Пересказать Бога. Тут хороший вопрос. А зачем пересказать Бога? Заметьте, мы все проповедники, мы общество проповедников, но теряемся в определении слова проповедь. Проповедь – это любые действия, которые приближают человека к Богу. Как это происходит? Ну, вопрос третий. Если твои действия приближают к Богу, ты проповедник. Если ты работаешь сантехником, ходишь по людям, да, выполняешь качественно свою работу, они смотрят на тебя и говорят, Боже, вчера приходил какой-то кришнаит, так все починил, вообще такой потрясающий человек. Наверное, они не такие ужасные тоталитарные сектанты, как нам об этом, ну, сказал сосед из соседнего подъезда, да? Это проповедь. А может быть другая проповедь? Приходит некто, весь красивый, весь одетый, весь с книгами,
правильный.
И весь правильный, объясняет такие вещи, что перед ним закрывают дверь и говорят, чтоб ты, будь ты проклят, еще в щелочку, вали отсюда, никогда не приходи. И пошел, всем еще сказал, если будут приходить сумасшедший, лысый, не пускайте его, дебил какой-то. Он проповедник? Нет, он не проповедник, он злобарь. Злобарь просто. На самом деле наша проповедь должна... Мы сами ничего не проповедуем. Проповедует Кришна. Наша задача ему не мешать. То есть основная задача нас, как преданных, не мешать Богу распространять свою славу. Иногда поддакивать где-то, да? Но не лезть со своим видением. Не можешь сделать? Не делай. Сделай то, что ты можешь. Поэтому не надо всем бегать по улице с книгами. Не надо всем пуджарить. Не надо. Это должен делать тот, кто умеет это делать. Если ты... Я, например, за профессионализм. Я за то, чтобы пуджарили профессионалы. Я за то, чтобы храмами управляли профессионалы. Я за то, чтобы харинама водили профессионалы. Я за то, чтобы готовили профессионалы. То есть те, кто, ну, вкладывает в это свою душу, у которого есть умение и есть талант от Бога. А такие люди есть. А если у нас пуджарят каменщики, камни кладут повара, храмами управляют домохозяйки, а детей воспитывают брахмачари, то все через нижнюю чакру получается. И все сидят и думают: Господи, когда же мы все сдохнем? Жизнь наша тяжелая, но, слава Богу, недолгая. Наверное, Кришна хочет мне дать это служение. Он хочет делать то, что мне не нравится, лишь бы я очистился. А зачем Кришне таким образом вас очищать? То есть, как вы думаете, у него там каждый занимается своим делом?
Да.
Как? Причем делать это гениально. Кто-то там лезет в чужие дела?
Зачем?
Знаете, как у одного известного человека, хорошего актера, спросили, вы в интервью, вы работаете над своими слабыми сторонами, над своими совершенствуете свои слабые стороны? Он говорит: нет, зачем? Я работаю над своими сильными сторонами. Если я буду работать над своими слабыми сторонами, я максимум стану посредственностью. А если я буду развивать свои сильные стороны, я стану гением. Поэтому я гений. Я высокооплачиваемый актер. Я ничего больше делать не умею, кроме как прыгать. Через там что-то такое. Я профессиональный спортсмен с харизмой. Поэтому я развиваю это. А навык приготовки пиццы я не развиваю. У меня к этому нет ничего. О, что-то в этом есть. Поэтому задача старшего какая? Занять всех, увидеть его природу и дать ему в этом совершенствоваться. Это, знаете, как в армии. Мужчинам это понятно, но, думаю, женщинам тоже будет понятно. Если кто-то служил в армии или смотрел фильмы про армию, то вы представляете, то есть всех собирают в армию. Да? 18 лет тебя военкомат забрал, и ты приехал в какую-то пустыню, непонятно, да? Где ты должен защищать родину от кого-то. И вот всех одели в одинаковую одежду, часто одного размера. Такое бывает. И вот все такие, всех построили, и все стали кем? Все, стали ли все солдатами? Нет, они не стали. Это все духи, бесплотные. Это просто вот... Они пока никто. Их полгода гоняют по пустыне. А кто-то старше за ними внимательно смотрит. Он их гоняет не потому, что получает колоссальное удовольствие над издевательством людей в зеленом. Нет. Он пытается прогнать через разные тесты, чтобы выявить их качество, да, чтобы увидеть их способности. И он видит, что раз какой-то, он плюнул, стал, все раз вокруг стали. Очевидный сержант. Очевидный. Он лидер по определению. То есть люди тянутся к нему, он будет сержантом. Хотя, может, он худенький такой. А этот конь здоровый, большой, огромный. Мозгов никаких нет. Но зато он чудесно может таскать станину от миномета. И он будет ее таскать и получать колоссальное удовольствие. А вот этот, смотри, такой якут какой-то, узкогладенький. Ружишка видел? Да. А папа видел? Да. А дедушка видел? Да. Мы уже 28-е поколение работаем охотниками. Да? Белку стреляем в глаз, которая прячется в дупле. Давай-ка мы дадим тебе СВД, снайперскую винтовку Драгунова, чтобы ты как бы разбирался в этом. И он будет хорошим стрелком. И так далее, и так далее, и так далее. А кто-то вообще бегать не будет. Ему сразу скажут: ты кто? Он говорит: я повар 5-го разряда, техник-технолог. Я до армии был шеф-поваром ресторана Говинда, Крокус, Бинарис и так далее, и так далее. Говорит: то есть ты гречку сварить сможешь? Он говорит: да. Все, иди вари. Зачем якут ее будет варить? Он же из беличьих хвостов ее сварит. Понимаете? То же самое и здесь. Мы приходим, и старший должен это сделать. Не решить свои проблемы какие-то, да, чтобы что-то сделать и прославиться. Это не старший. Это
вышепоставленный.
Это не вышепоставленный. Это тот, кто... Это эксплуататор. Рабовладелец, которого в армии били. Не добили, поэтому он пришел сюда, чтобы здесь поиздеваться над какими-то дживами. Он может доиграться. Управлять преданными нельзя. Как к нам про храм приехал что-то препробу, и начали у него спрашивать: а как построить управление преданными? Он говорит: что сумасшедшие, преданными нельзя управлять. Их можешь любить и служить им. Все: не, ну а как же? Он говорит: не, солнышко, я старый больной человек. Нет, ну вот мы же поставлены. Да кем вы поставлены, Господи? Да имя твое никто, и зовут тебя никак. То есть сегодня ты пришел, а завтра тебе, ты ушел. Никто тебя не видит. Ну я президент храма, говорит, это проклятая должность. Молись, чтобы избавиться от нее. И сразу желающих быть президентами стало на 8 человек меньше. После этой беседы половина совета храма ушли просто. Говорит, нет, зачем оно надо? Я не могу служить преданным. Я лучше пойду, ну, управляя ими. Я не могу служить. Лучше я вообще этим не буду заниматься. Поэтому мы продолжаем. Их? Ну, давайте вернемся чуть-чуть, еще раз прочитаем. В этом стихе объясняется, почему иногда нам приходится поступать вопреки своим желаниям. Никто не может нарушить волю Верховной Личности Бога. Даже величайшие из великих, такие как Господь Шива, Господь Брахма, Ману и Великий Мудрец Нарада, их могущество огромно, однако оно ничто по сравнению с могуществом Всевышнего. Господь Брахма прибыл при Еврате по велению Верховной Личности Бога и в первую очередь решил позаботиться о том, чтобы при Еврата не заподозрил его во враждебных намерениях. Это был его внук. Внимание. Это был его внук. Он даже с внуком своим строил отношения правильно. Отношения дороже истины. Повторим. Отношения дороже истины. Если есть отношения, будет истина. Если истина есть, но нет отношений, не будет никакой истины. Брахма действовал от имени Верховного Господа, и при Еврате следовало исполнять его просьбу, ибо этого желает сам Всевышний. Конец комментария Шрилы Прабхупады. Ну, так вот мы сегодня чудесенько посидели и пообщались. Может быть, есть какие-то вопросы. Ну, по теме, не по теме, как бы.
Есть. Пожалуйста. Относительно, вы сказали, должен каждый заниматься своим делом. А если, допустим, период вот в ятре, да, когда вообще людей нет, ну, то есть их минимум единицы, и хоть бы кто-то поджарил, хоть бы кто-то чем-то, хоть бы кулинарным, то есть вот такая ситуация.
Да, а в чем проблема?
Как тогда подвязать это, что каждый...
Подожди, давай решать. Смотрите, мы западные люди, мы лечим симптомы. Никого нету, поэтому давайте найдем двух психов, которых не жалко, которые будут с утра до вечера пуджарить или готовить. Пусть они сдохнут, но пока разовьется ятра. Так? А восточный подход — найти причину. Вылечить надо причину. А в чем причина?
Людей
нет. Как нету? Как нету людей?
То есть... Нет людей, которые хотят брать на себя служение.
А почему они не хотят брать служение?
Потому что
проповедь плохая.
Проповедь в Искон самая лучшая. Никто так не проповедует.
Нет отношений, нет любви.
Нет отношений, нет любви. Все. Вот тут не создана атмосфера, где хочется жить. Просто надо. Это чужая хата просто. Мне приходят так иногда, чтобы получить инсакцию, что там еще что-то сделать. Когда это станет вашим домом, когда вы будете, это алтарь при твоем доме. У тебя есть дома квартира, ты там живешь, а это место, где ты живешь. Духовно. Только так. Я был в одном храме, и не побоюсь даже назвать его, я был потрясен. В Алтае. У них классный храм, отлично, очень красивый, тоже все в бабочках, потрясающе. А второй этаж — грехасы живут. Это они построили дом все вместе, и на втором этаже живет там 6 семей. Прямо. И, ну, я, знаете, я на храм, я не знал. Я заходил на второй этаж, вижу там двери с глазками. В храме не может быть дверей с глазками. Брахмачари не будет смотреть, кто к нему пришел. Это ненормально. И с номерами. Я говорю, а что такое? Он говорит, а здесь живут грехаски. Они живут у себя дома. Они заботятся о доме своем. Они платят за свой дом. Они... Как вы думаете, у них алтарно убрано? Ну, конечно, у меня же тоже зал убран. Это их общий зал. И все приходят в их зал. И они счастливы. Ну, может быть, я не говорю, что надо второй этаж пристроить и там всем жить. Но отношения-то очень правильно. А знаете, как они называют своего президента? Батя. Батя. Представляете, каким надо быть человеком, чтобы тебя вся я там называла батя. Я был на несколько дней, его не было. Мне все приходили и говорили, ты с батей уже знаком? Я говорю, нет. Ты не знаком с батей, как я тебе завидую, ты скоро с ним познакомишься. Ничего себе. Я сначала думал, что может какой-то монстр, они надо мной издеваются. Смотрю, второй подошел, третий, четвертый. Он говорит, ты батю уже видел? Я думаю, да что ж там за батя? Потом появляется просто человек такой, жизнерадостный, отличный. О, батя приехал! Жаль, я батя пробул, Понимаете? Человек так построил, что всем хочется находиться. Где? У себя дома. Вот и все. А вот это бегать друг за другом и назначать друг друга, выяснять, как оно, давайте все это сделаем. Не, ничего не будет. Ничего не будет. Поэтому по средам надо кормить. По четвергам смотреть телевизор и смотреть там полуй Савахова. Все собрались и сидят. По пятницам еще какая-то зараза. По вторникам еще что-то. Мужской клуб, женский, багва. Все что угодно. Все что угодно. То есть здесь должна быть жизнь. Сюда не надо никого звать и не надо ничего проповедовать. Просто живите здесь такой жизнью, чтобы все заходили и говорили, а что здесь... А что тут отбывается? А тут у нас тут счастье. А можно? Ну, хочешь, приходи. А что я должен делать? Принеси сюда немножко счастья. Вот и все. А знаете, почему мы улыбки не дарим друг другу? Почему мы жмем улыбки? Мы их оставили на случай нашего прославления. Один мудрец сказал. Вот когда нам будут, хопа-хопа, смотрите на Европу, ты так, заулыбался. Вот в чем дело. Ну, это правда. Это правда. Поэтому не надо думать, что приедут какие-то варяги, какие-то GBC, какие-то саньяси, что-то как-то сделают и тому подобное. Мы сами строим то общество, в котором живем. Абсолютно. Никто не будет. Ваш храм никому не нужен, кроме вас. Поверьте, неужели вы думаете, что там Днепропетровская ядра спит и видит, как... запроповедовать Николай. Там есть чем заниматься. И одесситы сюда не приедут, и киевляне не приедут, и из Курска, Воронежа, Белгорода, Калининграда, Питера, Москвы и Симферополя. Никто сюда не приедет. И к ним тоже никто не приедет. Каждый занят своим маленьким сознанием Кришны. Пропада так и сделал. Никто не будет делать. Это вы станете святыми, сделайте все нормально. Кто вам мешает? Кто? Никто. Никто. Просто моя хата с краю, никого не знаю. Пришел, а возьми, что ты, вот что я собираюсь делать? Сядь и подумай. Я хочу что-то делать для преданных. Потому что если преданных не будет, я сдохну. И тому есть тому подтверждение. Буду, вот. Я юрист. Я буду приходить и каждый день сидеть по 3 часа в храме и повешу объявление, что любому преданному бесплатно помогу. 3 часа в неделю буду на это тратить. Больше ничем не заниматься. Ну, если ты юрист, а я как бы машины крашу, а поэтому преданных машин нету, поэтому я буду пуджарить. Ну, как-то так возможно. А я умею готовить, а я умею петь. А давайте петь. Ну, может быть, не в 4 утра, потому что ну, невозможно приехать в 4 утра. В 4 утра здесь ну, должны петь тот, кто ну, тут живет. Иначе сюда ну, никто не доберется. И пусть тут живет кто-то. Или никто. Ну, скорее всего, никто не живет. А почему? А зачем? Зачем? Я не слишком был жесток. Я очень извиняюсь. Ну, вот такое вот у меня видение. Я так это чувствую и вижу. Создать атмосферу, создать отношения. Это ж не обязанность какая-то, барщина, да? Что вот ты обязан уже там махать опахалом. Ну, это Бог. У нас дикие стандарты. Не такие же они и дикие. Берите, делайте то, что можно. Кому-то что-то нравится. Отпустите, отдайте, пусть каждый делает, что нравится. А тот, кто старше, внимательно смотри за тем, чтобы люди не перегрузились. Потому что в состоянии аффекта можешь нагрузить больше, чем ты можешь потянуть. Поэтому задача старшего – разгружать ишаков, которые сами себя загрузили. И отслеживать тех, кто хочет загрузить кого-то. Говорит, не-не-не-не. Ты чуть-чуть перепутал. У нас здесь семья.
Вы упомянули пример с Полтавой, там батька, то есть это президент храма.
Да.
И это работает. А почему сейчас очень много городов, где нет президента? То
есть, батьях нету.
То есть все-таки должен быть.
Там у них есть тоже совет храма.
Ну, совет.
Конечно. Ну, есть явно выраженный лидер, который выразился. Они просто все его... Он же не приехал, сказал, дорогие преданные, постановление GBC, вот у меня бумага, меня назначили батей Прабу. Это моя, это самое. Новая должность, да. Нет. Они так... Потому что он все делает для них. Все для них делает. Он им служит. И они в экстазе от этого. Они хотят ему помочь. Поэтому какая разница? Совет, не совет, какая разница? Совет, он в любом случае в совете храма должен быть явный лидер. Что-то определиться. Все в совете должны признать кого-то явным лидером. Будет бардак, пока каждый хочет стать явным лидером. Сражаться за... А сражаться не надо. Пройдет время, все попробуют, поймут, что это не дай бог. И перестанут сражаться. Пожалуйста.
Говорят, это крутой сатсанги. Но чтобы получить сатсангу, то есть общение с преданными, говорится, это последний текст 15-й главы комментария Прабхупады. Нужно преодолеть две слабости сердца. Желание контролировать материю, желание не наслаждаться. А как преодолеть слабость сердца?
Сатсанги. Замкнутый круг. А иначе никак. Усилием воли? Нет. Просто на асатхусана ты начинаешь общаться с тем, кто это уже сделал. То есть надо видеть этот пример. В нашем случае садхусанга это общение со святыми, которые иногда к нам приезжают. А все свободное время это слушание святых. И самое главное чтение комментариев святого. Это, ну, для нас это садхусанга. Другого варианта ну, просто нет. Пожалуйста, может быть. Ну давайте последний вопрос и будем закругляться. Если он есть. Ну, любой. Я пока воды попью. Пожалуйста, да.
Так, чтобы подытожить, вот, я считаю полностью согласна, что все-таки если не будет любви и заботы, да, как бы вот это, как вы сказали, что ты должен это, давайте решим, кто это будет, проголосуем это не срабатывает.
Нигде не
только любовь, забота, отношения.
Угу.
Отношения. Это самое главное.
Да. Для этого это нужно да. строить отношения, кто тебе нравится.
Да.
Не...
Да.
Терпеть кого-то тебе не нравится, это есть шанта для этого. А посмотри, вот кто тебе нравится. Ну вот мне нравится он и он, а это, этого я не люблю. Ну с ними. Я просто в прошлой жизни, видимо, я их съел, поэтому они меня не любят. Ничего страшного. А тех, кого я люблю, давайте я для вас что-то сделаю, что-то приготовлю. Чем я тебе могу помочь? Поэтому, когда мы в среду тут что-то ели вкусно, я был счастлив. Почему? Это очень хороший шанс. А еще есть вторник. А еще есть... Четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Я номинально состою в одной намахате. Ну, я ее очень люблю, но из-за того, что я месяц где-то езжу, я очень редко попадаю. Но если я в субботу в Днепропетровске, обязательно туда иду. Ну, там много очень преданных. Они собираются на... Мы собираемся на квартире одного ответственного товарища, одного лидера, в теме почему-то признанного. Да, то есть у него нету никакой официальной должности. Но он все его сильно любят, потому что ну, он такой нормальный. Его зовут Шакти Сварупа, крутой парень. Вообще очень крутой преданный. И на намахату, когда праздник какой-то, там до 70 человек набирается. То есть его дом готов треснуть. То есть его дом не выдерживает 70 человек. Там даже ну, в сортире сидят люди. То есть в кухне, в коридоре. Я серьезно говорю. То есть все комнаты забиты, ну 70 человек попробуйте засунуть. В храм засуньте сюда 70 человек. А это просто дома. Ты заходишь в сортире, стоят два преданных, общаются, а нету другого места. Нету. И есть такая традиция, каждый, ну, день, все дни рождения празднуют на намахате. А теперь представляете, сколько преданных? Любая суббота это чье-то день рождения. Либо кто-то женился, либо кто-то родился, либо день рождения. По два, по три человека. Вопрос с финансированием всегда закрыт. Почему? Всегда кто-то хочет кого-то накормить. То есть приходишь, а что сегодня? На, Вадик женился. Блин, молодец какой, удачненько. Слава Вадику. А на следующей неделе, да, Сидора опять день рождения. Только в том году было, сейчас опять. Он будет готовить там с кем-то. А с кем? А он же с Игорем, у них в один день. О, ну тогда все. Это как не придешь постоянно. То есть твоя задача прийти и первый вопрос. Кто? Кто собирает деньги на подарок? Потому что я, как обычно, затупил. Кто ответственный за подарок? Николя? Каждый напихал что-то так, о, довольны. Чувствуете разницу? Они так, преданные, давайте скинемся, потому что если мы не скинемся, то в следующую пятницу у нас опять будет компот из каркаде. И все такие думают, да и черт с ним, с этим компотом из каркаде. Вдруг какой-нибудь миллионер женится, да, и нам пожертвует. А мы сидим такие, нищие на паперти, ждем, когда нас кто-то покормит. Ну, это смешно. Бедность это что? Лекарство от жадности. И поэтому, если мы бедные и несчастные, мы, скорее всего, просто жадные. Мое. Хохол у тебя, говорит, спит есть? Он думает, ну, если скажу, что есть, попросят. А скажу, что нет, засмеют. Как-то нет. Он говорит, ну, что богато, то нет, для себя зажимаю. Да, да, да. Я как бы местный, поэтому имею право рассказывать анекдоты про себя. Я сам такой. Поэтому богато не, а для себя зажимаю. Большое спасибо. На этом мы сегодня закончим.